Глава 11. О влечении и отвращении, о приятном и неприятном и их причинах. Первое. Что такое влечение и отвращение и каковы их причины? Второе. Они не зависят от нашей воли. Третье. Влечение возникает в процессе опыта. Четвертое. Различные имена блага – прекрасное, приятное, полезное. Пятое. Имена добра и зла до сих пор различны. Шестое. Величайшее благо – самосохранение. Величайшее природное зло – разложение. Седьмое. Богатство. Восьмое. Мудрость. Девятое. Искусство. Десятое. Гуманитарные знания. Одиннадцатое. Деятельность. Двенадцатое. Какие вещи приятны. Тринадцатое. Какие вещи прекрасны. Четырнадцатое. Сравнение благ. Пятнадцатое. Высшее благо. Первое. Влечение и отвращение отличаются от удовольствия и неудовольствия так, как стремление к чему-нибудь от достижения того же, то есть как будущее от настоящего. Ибо и влечение есть удовольствие, и отвращение – неудовольствие, но эти удовольствия и неудовольствия обусловлены чем-то приятным или неприятным, которые еще не даны, а лишь предвидятся или ожидаются. Однако, хотя эти удовольствия и не называются чувственными восприятиями или ощущениями, они отличаются от последних лишь постольку, поскольку ощущение внешнего объекта возникает вследствие реакции или сопротивления ощущающего органа и, следовательно, заключается в движении органа, направленном наружу. Удовольствие же состоит в страсти, обусловленной действием предмета и является движением, направленным внутрь. Второе. Следовательно, причиной, как ощущение, так и влечение и отвращение, удовольствие и неудовольствие, являются сами предметы, действующие на органы чувств. Отсюда следует, что когда мы к чему-либо стремимся и чего-либо избегаем, то причина этого не есть наше влечение или отвращение. Мы стремимся к чему-либо не потому, что желаем этого. Само желание есть уже стремление. Таким образом, мы избегаем чего-либо не потому, что питаем к этому отвращение. Влечение и отвращение вызывают у нас сами вещи, составляющие предмет нашего влечения или отвращения. Свойства самих вещей необходимым образом предопределяют удовольствие и неудовольствие, которые они в нас впоследствии вызывают. Разве мы испытываем голод или стремимся к обладанию какими-либо необходимыми для жизни вещами потому, что имеем соответствующие желания? Разве голод, жажда и чувственные влечения – желания, зависящие от нашей воли? Как будет действовать тот, кто испытывает влечение, зависит, пожалуй, от него. Но само влечение не есть нечто свободно избираемое им. Это настолько ясно всякому из собственного опыта, что приходится удивляться, как может существовать столь много людей, которые этого не понимают. Если мы говорим, что кто-либо обладает свободой совершать или не совершать какие-либо действия, то это всегда следует понимать в том смысле, что здесь подразумевается предпосылка, если он этого хочет. Бессмысленно было бы, однако, утверждать, будто кто-либо обладает свободой делать что-либо независимо от того, хочет он этого или нет. Обдумывая, следует ли осуществлять какое-нибудь намерение, мы говорим, что мы размышляем, и это означает, что мы отказываемся от свободы делать то или иное. В процессе этого размышления мы склоняемся в пользу то одного, то другого из возможных решений в зависимости от тех выгод или невыгод, которые связаны с каждым из них. Наконец, когда положение таково, что требуется решение, последний импульс к совершению или несовершению предполагаемого действия непосредственно обусловливает действие или отказ от него, и это называется волей в собственном смысле этого слова. Третье. В силу естественного порядка чувственное восприятие или ощущение предшествует влечению, ибо лишь посредством опыта, то есть лишь посредством чувственного восприятия, мы можем узнать, приятно или неприятно видимое нами. Вот почему мы обычно говорим, что незнакомое нас не привлекает. Однако может существовать желание изучить нечто незнакомое. Этим и объясняется тот факт, что малые дети имеют немного желаний, дети постарше больше, ибо они уже стремятся испытать и незнакомое, а в зрелом возрасте люди, особенно ученые, стремятся познать бесчисленное количество вещей, порой даже ненужных. И то, что они раз испытали как приятное, становится потом под влиянием воспоминания предметом их влечения. Бывает даже, что некая вещь, которая при первом знакомстве с ней произвела на нас неприятное впечатление, потому ли, что она попадалась редко, или потому, что была новой, перестает производить такое впечатление по мере того, как мы свыкаемся с ней, а позже становится даже приятной. Столь велика может быть роль привычки в изменении природы отдельных людей. Четвертое. Все вещи, являющиеся предметом влечения, обозначаются нами ввиду этого обстоятельства общим именем «добро» или «благо». Все же вещи, которых мы избегаем, обозначаются как «зло». Таким образом, Аристотель вполне верно определил благо как то, чего все желают. Но так как для различных людей предметами влечения и отвращения являются различные вещи, то должно существовать много вещей, которые для одних благо, а для других зло. Так для наших врагов зло то, что для нас благо. Добро и зло, следовательно, относительны. Они зависят от того, что имеет по отношению к данной вещи влечение или безотносительно к кому-либо, ибо оно всегда есть благо для каких-нибудь людей или для какого-нибудь человека. Благом было вначале все, что создал Бог. Почему? Потому что все сотворенное им нравилось ему самому. Говорят также, что Бог добр ко всем тем, кто взывает к нему, но не к тем, кто хулит его. Следовательно, о добре или благе говорят применительно к лицу, месту и времени. Этому человеку здесь в данный момент что-то нравится, а тому человеку там, в другое время, эта же вещь не нравится. Подобным же образом здесь играют роль и другие обстоятельства, ибо природа добра и зла зависит от совокупности условий, имеющихся в данный момент. Пятое. Точно так же различным образом видоизменяются и имена добра и зла. Ибо та самая вещь, которую называют благой, поскольку она является предметом наших желаний, будучи достигнута, становится приятной. И та самая вещь, которая является благой, будучи предметом наших желаний, получает имя прекрасной, становясь предметом нашего созерцания. Прекрасной есть совокупность тех свойств какого-нибудь предмета, которые дают нам основание ожидать от него блага. Мы предполагаем, что вещи, обнаруживающие сходство с теми вещами, которые нам понравились, тоже понравятся нам. Прекрасной есть признак будущего блага. Если прекрасное наблюдается в действиях, то мы называем его честностью. Если же прекрасное заключается во внешнем виде, то мы называем его формой. Эта форма нравится нам в силу одного воображения еще до постижения того блага, предвестником которого она является. Подобным же образом мы говорим об одном и том же, как о злом или безобразном. Кроме того, мы называем вещь благой, поскольку она есть предмет нашего стремления, приятной, поскольку она желанна ради нее самой, и полезной, поскольку она желанна для чего-то другого. Ибо добро, которого мы желаем ради него самого, мы не используем, так как использование является признаком средства или орудия. Наслаждение же есть как бы конечная цель вещи, к которой мы стремимся. Кроме того, мы различаем истинное, кажущееся добро и зло. Это не значит, будто нечто, кажущееся благом, в действительности само по себе и вне отношения к тем вещам, которые от него зависят, не есть благо. Вводя это различие, мы лишь хотим сказать, что порой многие вещи, часть которых является благом, а часть злом, так тесно связаны между собой, что их нельзя отделить друг от друга. Следовательно, хотя каждая отдельная вещь сама по себе есть только благо или только зло, все же их совокупность есть отчасти благо, отчасти зло. И если большая часть этой совокупности является благом, то мы называем благом всю ее и стремимся к ее достижению. Если же большая часть этой совокупности представляет собой зло, то вся она отвергается, по крайней мере, если это доказано. В результате неопытные люди, которые не способны представить себе отдельные последствия вещей, конечно, слепо принимают все, что на первый взгляд представляется благом, не замечая связанного с этим зла, чтобы потом горько поплатиться за свою неопытность. Только в этом и состоит различение, проводимое нами между истинным и мнимым благом. Шестое. Первым из всех благ является самосохранение, ибо природа устроила так, что все хотят себе добра. Но чтобы каждый мог достигнуть его, необходимо желать жизни и здоровья, а также гарантии сохранения обоих этих благ и в будущем, поскольку его можно обеспечить. С другой стороны, в ряду всех зол первое место занимает смерть, особенно смерть мучительная. Еще худшим злом, однако, являются страдания, причиняемые жизнью. Последние могут стать особенно сильными, так что если им не предвидится близкого конца, смерть может показаться благом в сравнении с ними. Могущество, если оно значительно, есть благо, ибо это средство обеспечения безопасной жизни, а на безопасности покоится наш душевный мир. Если могущество незначительно, то оно бесполезно, ведь когда другие обладают таким могуществом, как и мы, то оно теряет свое значение. Наличие друзей есть благо, так как оно полезно, ибо и наличие друзей способствует, кроме всего прочего, обеспечению безопасности жизни. Наличие же врагов есть зло, ибо оно связано с опасностями и лишает нас защиты. Седьмое. Богатство полезно, если оно велико. По мнению Лукула, богат тот, у кого достаточно средств, чтобы содержать собственное войско. Ибо такое богатство доставляет нам почти все средства для обеспечения безопасности нашей жизни. Впрочем, для такой цели достаточно и умеренного богатства, ибо благодаря ему мы приобретаем друзей. Наличие же друзей служит обеспечению безопасной жизни. Однако тот, кто не дает своему богатству указанного употребления, вызывает в других лишь ненависть и зависть. Постольку, следовательно, богатство является кажущимся благом. Если богатство не унаследовано, а приобретено собственными усилиями, оно есть благо. Это богатство приятно и является для каждого доказательством собственного благоразумия. Нищета или бедность, в условиях которых человек не имеет даже самого необходимого, есть зло, ибо не иметь необходимого – зло. Бедность без нужды в необходимом – есть благо, ибо она оберегает человека от ненависти, клеветы и преследования. Восьмое. Мудрость есть нечто полезное, ибо и она способствует некоторому обеспечению безопасной жизни. Но мудрость и сама по себе достойна быть целью влечения, то есть и сама по себе есть нечто приятное. Она есть также нечто прекрасное, ибо ее трудно приобрести. Невежество есть зло, ибо оно не приносит нам никакой защиты и даже мешает предвидеть надвигающееся на нас несчастье. Страсть к богатству сильнее, чем страсть к мудрости. Обычно к последней стремятся лишь ради достижения первого. Когда же люди обладают богатством, они хотят казаться и мудрыми, ибо в противоположность тому, что утверждали стоики, не мудрый богат, а наоборот, тот, кто богат, должен слыть мудрым. Мудрость приносит большую славу, чем богатство, ибо богатство рассматривается обычно как признак мудрости. Нужда есть меньший позор, чем глупость, ибо первая есть результат неблагоприятной судьбы, вторая же – природный недостаток. Однако глупость легче переносить, чем нужду, ибо глупца никогда не беспокоит его собственная глупость. Девятое. Науки, как искусство, суть блага, ибо они доставляют удовольствие. Человеку по природе свойственно интересоваться всем новым, то есть жаждать познания причин всех вещей. Этим и объясняется то, что наука является как бы пищей духа, имеет для духа то же значение, что предметы питания для тела. Явление природы для жаждущего знания духа – то же, что пища для голодного. Разница заключается, однако, в том, что тело может насытиться пищей, между тем, как дух никогда не может удовлетвориться знанием. Умения и искусство полезны для всякого, поскольку с их помощью можно воздействовать на материальный мир. Они приносят величайшую пользу и обществу, так как им человечество обязано почти всем, что помогает ему и служит украшению его жизни. Не следует, однако, упускать из виду, что не все утверждающие, будто они овладели наукой, действительно добились этого. Ведь тот, кто надеется познать причины вещей, слепо доверяясь книгам, повторяя чужие мнения и не делая ни одного самостоятельного открытия, не приносит никакой пользы. Ибо повторение сказанного отнюдь не представляет собой благо, а напротив, часто является злом, так как, укрепляя заблуждение предшественников, оно тем самым преграждает путь истине. Десятое. Гуманитарные знания, и особенно в области языков и истории, также являются благом, ибо они радуют дух. Они также полезны, особенно истории, ведь последнее дает нам тот опыт, на который опирается наше знание причин. Как естественная история, она представляет собой основу физики, как гражданская история – основу науки о государстве и морали, причем это не зависит от ее истинности или ложности, если только она не является невозможной. Ибо в науках мы ищем причин не столько того, что было, сколько того, что могло бы быть. Полезно также знание языков, на которых говорят соседние народы, так как оно облегчает общение с ними и торговлю. Точно так же полезно знание латинского и греческого языков, как языков науки, именно ради этой последней. 11. Деятельность – благо, ибо это движение жизни. Если человеку абсолютно нечего делать, то и прогулка для него служит занятием. «Куда мне идти? Что мне делать?» — спрашивают несчастные, которые не знают, за что взяться. Безделье мучит человека. Природа не любит ни пустого пространства, ни незаполненного времени. 12. Продвижение вперед — нечто приятное, так как это приближение к цели, то есть к чему-то более приятному. Вид чужого несчастья — нечто приятное. При этом нам нравится не то, что налицо несчастье, а то, что это чужое несчастье. Вот почему люди сбегаются, чтобы увидеть смерть и опасное положение других. Точно так же вид чужого счастья неприятен, однако это происходит не потому, что налицо счастье, а потому, что это чужое счастье. Подражание – нечто приятное, ибо оно оживляет прошлое. Воспоминание же о прошлом приятно. О счастливом прошлом – потому что оно было счастливо, о тяжелом прошлом – потому что оно миновало. Следовательно, музыка, поэзия и живопись являются приятными искусствами. Все новое приятно, ибо люди ищут его как пищу для духа. Иметь хорошее мнение о своем умении, по праву или без него, есть нечто приятное. Ибо если это мнение справедливо, то оно означает «ты имеешь опору в самом себе». Если это мнение несправедливо, то оно все же приятно, ибо если что-нибудь нравится, будучи действительным фактом, то оно нравится и тогда, когда является лишь предметом воображения. Поэтому победа приятна, ибо она создает у человека хорошее мнение о себе. Приятны также игры и состязания всякого рода, ибо тот, кто состязается, вдохновляется мыслью о победе. Но больше всего нравится состязание умов, так как каждый считает, что его ум является для него наилучшим средством защиты. Вот почему так неприятно потерпеть поражение в борьбе умов. Снискать похвалу приятно, ибо это создает у нас хорошее мнение о самих себе. 13. Прекрасно то, что содержит в себе указание на нечто благое. Вот почему прекрасно всякое проявление необычайной силы. Прекрасно также выполнение благого и трудного дела, ибо это признаки необычайной мощи. Совершенная форма прекрасна, ибо она дает нам право ожидать также замечательных действий. Красивой является и форма, напоминающая форму вещи, которую мы познали как лучшую в своем роде. Быть хвалимым, любимым и уважаемым прекрасно, ибо это свидетельство способности и силы. Занимать общественную должность прекрасно, ибо это публичное признание наших деловых способностей. Новые изобретения в искусствах и ремеслах прекрасны, если они полезны, ибо тогда они свидетельствуют о необыкновенных способностях. Пустяки же, напротив, тем менее прекрасны, чем большего труда не стоили. Они, правда, являются признаком способности, но способности бесполезных. Кроме того, они есть признак духа, неспособного предпринять что-либо великое. Быть обученным каким-нибудь искусством другими людьми, то есть быть ученым, конечно, полезно, но отнюдь не прекрасно, так как в этом нет ничего необыкновенного. В конце концов, очень мало таких людей, которых нельзя было бы чему-нибудь научить. Предпринять что-нибудь рискованное в минуту опасности, когда этого требуют обстоятельства, значит совершить нечто прекрасное, ибо это нечто необыкновенное. Если же обстоятельства не требуют предпринимать что-либо подобное, то это глупость, то есть нечто безобразное. Выдающиеся личности, всегда действующие в согласии со своими духовными склонностями и призванием, прекрасны, ибо такой образ действия – признак свободного духа. Выдающиеся же личности, действующие вопреки своим духовным наклонностям и призванию, безобразны, ибо такой образ действия обнаруживает рабски трусливое умонастроение людей, вынужденных что-то скрывать. Но никто не скрывает того, что прекрасно. Порицать то, что правильно, признак невежества и нечто постыдно, ибо знание есть сила. Поносить же то, что справедливо, еще более постыдно, это признак необразованности. Ошибаться не постыдно, ибо это свойственно всем людям. Ученому человеку, однако, не подобает ошибаться слишком часто, так как это противоречит его профессии. Вера в себя прекрасна, ибо это признак человека, сознающего свои способности. Бахвальство постыдно, так как оно свойственно людям, не встречающим одобрения со стороны других людей. Презрение к не слишком большому богатству прекрасно, ибо это признак человека, не нуждающегося в малом. Любовь к деньгам постыдна, ибо она характеризует человека, готового за соответствующую мзду идти на что угодно. Кроме того, такая любовь к деньгам даже у богатых людей – признак нужды. Простить человека, умоляющего о прощении, прекрасно, ибо это признак веры в себя. Оказывать благодеяние своим противникам, чтобы умилостивить их, постыдно, так как это выкуп за себя и покупка мира, а следовательно, признак нужды. Ибо люди обычно покупают лишь то, в чем они нуждаются. 14. Если мы сравним различные виды добра и зла, то при прочих равных условиях нам придется признать большим добром или злом то, которое имеет более продолжительное существование, подобно тому, как целое больше своих частей. На том же основании из нескольких благ или зол большим будет то, которое при прочих равных условиях окажется интенсивнее других. При прочих равных условиях благо, которое является таковым для большего числа людей, приходится признать большим, чем благо, которое является таковым для меньшего числа людей, ибо более общее и более частное различаются между собой как большее и меньшее. Снова завладеть однажды потерянным благом лучше, чем никогда не утрачивать его, ибо мы лучше ценим его благодаря воспоминанию о том времени, когда были лишены его, поэтому лучше выздороветь, чем не быть больным. 15. О наслаждениях, которыми можно насытиться, каковы, например, телесные наслаждения, я не буду говорить, так как в них удовольствие нейтрализуется пресыщением, и так как они всем знакомы, а некоторые из них нечисты. Высшего блага, именуемого блаженством или конечной цели, в этой жизни достигнуть нельзя. Ибо, предположив, что конечная цель достигнута, мы предполагаем состояние, при котором нечего больше желать и не к чему стремиться. Отсюда следует, что с этого момента для человека не существует большего блага. Более того, с этого момента человек уже больше не имеет никаких чувств, ибо всякое ощущение связано с каким-нибудь влечением или отвращением, и не испытывать никаких ощущений значит не жить. Величайшим же благом является беспрепятственное движение вперед ко все более отдаленным целям. Само наслаждение предметом влечения есть влечение, а именно движение наслаждающегося духа сквозь части вещи, которой он наслаждается. Ибо жизнь — это постоянное движение, которое становится круговым, если не может двигаться вперед по прямому пути.